Приветствую, дорогие слушатели. С вами Гайнон Рустам, подкаст «Хлеб, вода и 2%». Сегодня у нас в виртуальных гостях Алексей Страхов. Привет, Лёша.
Привет, привет.
Ну чё, я могу сказать, что я знаю, что Лёша коммерческий директор какой-то компании, которую я всё время неправильно называю. И поэтому лучше Алексей пусть сам представится.
Да, я коммерческий директор группы компаний Avelo Group. Наш, наверное, флагманский такой проект — это компания Avelo Media. Мы занимаемся пиаром, диджитал-рекламой и различными маркетинговыми активностями, там, исследованиями, в том числе пиар брендов, личный пиар людей и прочее, прочее, прочее. Так что как-то так.
Звучит неплохо. Ну, ты, наверное, постеснялся рассказать про свой предыдущий опыт. Расскажи уж.
Ну, смотри, начнем с того, что я последние, 13, получается, лет возглавляю различные коммерческие службы. Я начинал с продажи товаров, скажем, не массового потребления. Я начинал с продажи оборудования, видеонаблюдения и всякой разной охранки. Потом, спустя год, я перебрался в рекламу, и вот последние 12 лет, получается, 12 лет, с 2008 года я занимаюсь интернет-маркетингом, и маркетингом в частности. Там, в разные периоды времени я успел поработать и за границей, и в разные периоды времени я сталкивался с большим количеством SaaS-решений, поэтому я хорошо знаю, как продавать в сегменте B2B. B2C от меня немножечко подальше, конечно, но тоже такой опыт был. Вот такой ответ.
Окей. Я сразу вспомнил про SaaS. Мы сидели как на встрече в X5 Retail Group, и они там тоже выбирали SaaS или on-premise. И, короче, девочка сказала: «Да, говорит, эти сосолюбы». Я говорю: «Окей». Мы, говорит, за on-demand. Ну да, это забавно было. Ну чё?
Слушай, на самом деле SaaS очень сильно отличается от продажи базового продукта, назовем это так. Там есть огромное количество своей внутренней кухни и, как бы их так назвать, SaaS-еры, да, не путать с различными другими SaaS-ами, они, ну, должны обладать определенными навыками и по-определенному очень строить свои процессы продаж.
Да. Слушай, давай, наверное, поднимем тему. У нас сегодня две темы, как я понял. Первая тема — это как ты видишь, чем отличаются продажи в Восточной Европе от продажи в СНГ. Правильно я понял?
Угу. Да. Да, слушай, на самом деле можно вообще проговорить про продажи в разных странах, потому что на моем опыте каждая страна очень сильно отличается от другой, даже если она говорит на одном и том же языке, даже если это вроде как условно то, что нас принято называть братскими народами, все равно технология продаж, она отличается, и в каждой стране будут какие-то свои нюансы.
Окей, ну мы еще вроде хотели поговорить про мотивацию продавцов, твой краеугольный камень.
Да, на самом деле мотивация продавцов — это то, в чем у меня есть действительно огромное количество кейсов, и это одна из основных проблем, на мой взгляд, руководителей продающих подразделений. Особенно эта проблема ярко выражена сейчас, в условиях пандемии, когда у тебя нет возможности коммуницировать с продавцом напрямую, когда у тебя команда распределена, когда у тебя все встречи там проходят удаленно. Вопросы мотивации, они, конечно, очень-очень-очень остро встают.
Окей, я предлагаю тебе самому выбрать, с чего начать.
Слушай, на самом деле мы можем с тобой поговорить вперемешку, потому что у меня есть совмещенные кейсы, о которых можно рассказать. Мне кажется, что слушателям это будет достаточно интересно, поэтому здесь я немножечко возьму, наверное, на себя одеяло перетяну, отниму у тебя твою передачу. Вот. Я работал в компании Rich Local, это крупный международный бренд, это агентство различного маркетинга, и они выходили на рынок России. Выходили с абсолютного нуля, я был там одним из первых сотрудников, который появился в этом офисе, и компания представлена в очень большом количестве стран. И как раз мы отвечали за продажи в Восточной Европе, там сначала за Россию, потом немножечко расширилась у меня область действия, но факт в том, что мы постоянно коммуницировали с другими подразделениями в различных странах. И здесь пересекается тема того, что это продажи в разных странах, потому что мне в то время удалось продавать и в Голландии, и в Германии, и в Чехии, и в Польше, и в Украине, и в России, и в Казахстане, ну, в общем, в огромном количестве стран. С одной стороны, с другой стороны, у меня было несколько распределенных команд, которые нужно было как-то мотивировать. И здесь, что, наверное, будет приятно, и то, что, ну, во всяком случае, я не слышал таких подкастов, я буду рассказывать об одном очень интересном кейсе, с моей точки зрения, который вроде бы позитивный, но по итогам я его считаю негативным. Вот такая подводочка.
Окей, ну давай, может, начнем с позитивно-негативного кейса?
Слушай, давай начнем с позитивно-негативного кейса. Расскажу, чтобы просто все понимали, как строилась система продаж, так как это продажи малому и среднему бизнесу со средним чеком, там, ну да, не со средним чеком, а с минимальным чеком от 30 тысяч рублей в месяц, то есть это по тем временам от 1000 долларов, то есть это было еще до кризиса предыдущего, или он какой был?
Я понял, до 2008 года. Да.
Вот. Ну, не суть важно, все понимают, когда бакс был по 30 рублей, вот мы, собственно, продавали по 1000 баксов контракт минимальный, ежемесячный платеж. И так как клиентов очень большое количество, у меня была очень большая солзовая команда, то есть у меня в солзовой команде было только 40 человек чистых солзов, и это были чистые звонари. Как строился процесс продажи? Процесс продажи строился следующим образом. В понедельник ребята приходили, соответственно, в 9 часов утра у нас была летучка, в 10 мы начинали звонить. В 10 мы начинали звонить, и мы звонили 2 часа без остановки. То есть никто не ходил курить, никто не ходил пить, никто ни с кем не общался. Просто народ сидел на трубках и звонил. Естественно, у нас была очень крутая CRM-ка, которая много чего фиксировала, да, то есть менеджеру нужно было минимум действий как правильно слово-то это назвать, приложить минимум усилий для того, чтобы все правильно занеслось, но тем не менее он там делал какую-то небольшую механическую работу, но 2 часа у него было на звонки. Дальше у него был 15-минутный перерыв, еще час на звонки, дальше перерыв на обед, еще 2 часа на звонки. То есть он весь день тупо звонил. Задача каждого менеджера была назначить 12 встреч в неделю. Из этих 12 встреч по плану у него должно было состояться 8. И реально такая конверсия на плюс-минусы была. Соответственно, из этих 8 встреч он должен был закрыть минимум 1 продажу в неделю. Это был его план. То есть 4 продажи в месяц.
Так.
Это то, как работала технология продаж. Я знаю о твоем опыте, и там ты чуть больше знаешь, чем слушатели, о моем опыте, и для тех, кто никогда не работал в такой ситуации, особенно когда у тебя сидит в одном большом open space 40 человек, и они все трезвонят, они там придумывают какие-то супер уникальные, универсальные заходы, проходы секретарей, то есть это абсолютно холодные звонки. Это не работа, ребят, это жопа, это трэш. То есть, ну, реально, ты можешь поработать так недельку, две, три, потом ты потихонечку начинаешь умирать. Умирать внутренне или не умирать, а превращаться в робота. И это очень тяжело, потому что как только ты начинаешь превращаться в робота, у тебя сильно падает эффективность того, что ты делаешь. Поэтому... Тут мы переходим немножечко к мотивации, да, для того, чтобы вот подобное выгорание не происходило, потому что постоянно искать солзов — это огромный геморрой, которого я никому не пожелаю. Для того, чтобы это не происходило, нам постоянно приходилось придумывать различные мотивационные ходы. И один из самых успешных мотивационных ходов был примерно следующим. Мы взяли несколько международных команд, то есть мы взяли русскую команду, мы взяли польскую команду, мы взяли чешскую команду, Словакия у нас еще была, Голландия как самый лучший и самый успешный офис, и Германия. И мы начали устраивать батлы, то есть мы проводили телемост, в рамках которого комдир каждой страны конкретной. Он, собственно, обращался, что «Эй, ребята, мы вас сегодня порвем, вот моя команда, все, давайте, столкнулись, мы звоним, кто больше встреч назначит, будет, типа, самым крутым и сможет у себя в офисе повесить флаг поверженной страны». Ну, На самом деле задумка абсолютно простая, но мотивирует до ужаса. То есть, когда ты видишь на телеке, на огромной плазме статистику по звонкам и назначенным встречам другой страны, когда ты видишь, как на той стороне реально сидят ребята и херачат для того, чтобы тебя победить и для того, чтобы флаг твоей страны висел у них на грязной стене, это тебя мотивирует просто максимально, потому что патриотизм — это то, что в сердце каждого, по-моему, русского человека, вне зависимости от того, в каком он регионе находится и как относится к текущей власти, понимаешь?
Это нам надо
голосовать за поправки или не ходят, но флаг — это святое.
Нам надо ставить вот explicit контент, короче, ставить уже.
Да, собственно. Суть вся в том, что вот эти батлы, они нам давали достаточно неплохой всплеск адреналина, и назначалось действительно больше встреч, чем в среднестатистический день. То есть в любом случае есть менеджеры, которые у тебя рвутся вперед, есть менеджеры, которые отстают, но даже отстающие менеджеры в такие дни действительно показывали сверхрезультаты. И в определенный момент, когда мне нужно было показать очень крутой результат, мне пришла в голову идея, так как мы в основном соревновались среди стран Восточной Европы, да, это все-таки, ну, так или иначе, близкие нам по духу народы. Мне пришла идея, что мне нужно супер сильно простимулировать своих ребят и замутить батл с Германией. Мысль заключалась в чем? Немцы для русских, а это был еще май, чтобы вы понимали, для русских являются, ну, каким-то, не то чтобы у нас какой-то расизм по отношению к немцам есть, да, но это природный раздражитель, то есть покажем им 45-й, вот эта вот вся фигня, она очень активно, ну, лоббируется вообще в целом в нашей стране, да, вплоть до того, что не знаю, когда выйдет подкаст, но вот там у меня вчера рядом перекрыли все улицы ради репетиции. Да, вчера было там какое, 17 июня. Собственно, суть вся в чем? Суть вся в том, что мы выбрали Германию, согласовали с Германией вот этот батл. У меня ребята очень жестко были настроены на этот батл, то есть то, что они там говорили, вообще повторять нельзя, тем более в эфире чего бы то ни было, потому что нас с тобой за это сразу закроют. Но, в общем, мы подготовились, мы пришли в полной боевой готовности, и мы просто так отзвонили, что мы сколько, в 3 с лишним раза увеличили среднее количество назначаемых встреч за день. И, соответственно, мы такие: о, это же очень круто, это же мега результат. После чего ребята уехали просто на 3 недели в поля и не возвращались. Я их в офисе видел, ну, дай бог, там каждого по полчаса в неделю. Потому что просто народ ездил по встречам. И, соответственно, эти встречи закрывались с той же самой конверсией, с которой в среднем закрывались встречи и до этого. То есть мы просто сильно бустанули наши продажи, потому что нам не пришлось тратить еще времени на звонки, у нас высвободился целый день. И в результате мы начали делать там на менеджера не одну продажу в неделю, а 1.5-1.75. Да, то есть это, ну, там, увеличение на 60-68%, что ли, процентов в итоге мы приросли. И, казалось бы, кейс очень крутой. Как ты думаешь?
Ну, люди же, наверное, устали и, как бы, как сказать, накопительный эффект. Давай расскажи.
Ты все очень верно думаешь, потому что по факту спустя там 1.5 месяца, когда народ отъездил все эти встречи, у менеджеров вообще не осталось сил. Во-первых, за эти 1.5 месяца они отвыкли звонить. Понимаешь, да?
Жестко.
А с другой стороны, они просто, ну, они реально вымотались, потому что когда у тебя идет количество проектов параллельно, оно превышает то количество, которое ты физически можешь переварить, ты начинаешь работать на сверхресурсах. И если ты начинаешь работать на сверхресурсах, то, соответственно, рано или поздно накопительным эффектом ты, ну, условно, психологически, физически, морально умрешь. И в итоге, если рассматривать этот кейс в долгосрочной перспективе, то есть на отрезке там не в месяц конкретный, который мы закрывали, а там в 3-4 месяца, то мы просели. Если до этого у нас график был более или менее плавный, там с незначительными сезонными колебаниями, то здесь у нас график показал себя как резкий подъем в гору, а потом резкий спад. И это очень сильно отразилось на том, как мы в целом дальше начали выстраивать вот эти вот мотивационные вещи, и в том, как я в целом по-другому начал смотреть на различные мотиваторы. То есть мораль всей басни такова. Не нужно перемотивировать персонал. Иногда сверхмотивация бывает губительна. Для меня это очень показательный кейс, потому что действительно я могу его рассказать как абсолютно позитивный. И если вам нужно коротко, быстро и ярко отчитаться перед боссами, то приводите в офис немца и скажите, что он хочет на вас напасть. Вот. Если вам нужен реальный результат, вы болеете за свой бизнес, то не делайте, пожалуйста, так, потому что это может вам аукнуться.
Ну, слушай, интересно. Я, во-первых, ну, у меня был опыт, во-первых, я не представляю такую мясорубку, давай с этого начнем, прям такую настолько мясорубку, но для меня просто, наверное, это уже не тот уровень, на который я бы хотел попадать, хотя иногда звонят такие ребята, звонят и предлагают такие вещи, но я этот очень грамотно ценовыми политиками их отпугиваю. Понятно. Потому что там, ну, ты сам знаешь, как эти ребята там, не знаю, в живосайтах всяких там, в электронных целевых подписях. Вот, а во-вторых, ну, не знаю, мне кажется, просто я долгое время работал в компании, где большой цикл сделки, и я стараюсь уже вообще в целом стратегически думать, ну, не то чтобы я прям сливаюсь единым целым бизнеса, да, там, типа, это, наверное, ложь будет полная, да, потому что я там не имею опцион, там, да, но стараюсь думать так, чтобы все на длинной дистанции все выиграли, поэтому с опаской отношусь к таким вещам. Ну, знаешь, есть выражение «природа не терпит пустоты», ну, вот, видимо, оно очень подходит.
Слушай, ну видишь, если мы говорим конкретно про этот кейс, я бы не сказал, что там какой-то был очень короткий цикл сделки. Я бы не сказал, что это такие вот продажи типа живосайт, типа скриптовые. Да, потому что в любом случае, если ты продаешь диджитал-маркетинг особенно, и в те годы, наверное, в меньшей степени, а сейчас уже в большей степени, то компаний большое количество. И ты должен предлагать уникальные решения. Если ты не предлагаешь уникальные решения каждому конкретному клиенту, если ты серьезно не изучаешь его бизнес, то грош тебе цена как слезу. Я вообще ярый противник скриптов, но это мои личные половые трудности. Об этом можем как-нибудь отдельно поговорить.
Ну да, я согласен с тем, что ты просто ждешь базы, если ты так работаешь. Да, но это жестко. Ладно, я, короче, отойдем от этого. И поговорим, чем же все-таки отличаются продажи, ну, кроме столкновения лбами в Восточной Европе или в каких-то определенных странах.
Смотри, я расскажу тебе опять на примере той же самой компании один кейс расскажу, который очень ярко отражает вот эти вот незначительные, но очень важные отличия. После того, как я ушел из этой компании, на мое место пришла супер успешная девочка, которая была коммерческим директором, по-моему, Чехии. Очень умная, очень талантливая, которая реально вывела свою страну на очень высокий уровень. Она пришла с, в принципе, неплохим знанием русского языка. Да? То есть она могла общаться здесь, на нашем языке. Да, у нее есть акцент, но в целом он не так заметен. При этом симпатичная девочка. И она, естественно, как у нас и принято, и то, что я там всегда пропагандирую, что если у вас есть какой-то крупный, серьезный клиент, то было бы неплохо к нему поехать самостоятельно, посмотреть вообще, как он чувствует рынок, как ваш менеджер с ним общается, ну и в целом как-то это понаправлять. И приехала, значит, эта замечательная девочка к нам в страну. Я еще там месяц или полтора работал, ее натаскивал, рассказывал, как у нас все работает. В общем-то, я ее попытался максимально погрузить, потому что я уходил очень по-доброму из компании, все было замечательно и прекрасно. И казалось бы, что я ее погрузил, и я думал, что я предусмотрел все. Но не тут-то было. Потому что она приезжает к нашему крупному нефтяному клиенту, там сидит такой серьезный мужчина в годах, который уже много лет занимается сложным, жестоким бизнесом. К нему приезжает девочка и просто с порога ему так, как своему, протягивает руку. Он смотрит на нее, смотрит на руку и говорит: нет, знаете, с Алексеем было как-то поприятнее работать. И на этом сотрудничество компании, в которую они приехали, и компании, в которой я работал какое-то время, закончилось. Просто потому, что ментально, к сожалению, у нас очень мало компаний, ну вообще, давайте так, у нас очень мало ситуаций, в которых женщинам жмут руку. Чаще всего это делают там или люди, которые длительное время жили или работали в Европе, или люди, которые стремятся к этому. Да, ну, в обычной компании вряд ли ты такой придешь и всем мужикам пожмешь пятюню, и, значит, девочкам тоже пожмешь пятюню. Ну, не бывает такого. Во всяком случае, я не видел, может быть, я ошибаюсь. Но вот этот маленький нюанс, чисто локальный, он очень сильно отражает вот эту разницу. То есть, представляешь, из-за такой мелочи можно потерять клиента. Я уже не говорю о каких-то других вещах, о том, как работают бизнесы. И если ты условно продаешь в банковскую сферу в России, это не значит, что ты будешь хорошо продавать в банковскую сферу в Казахстане. Это не значит, что ты будешь хорошо продавать там еще в какую-то банковскую сферу, там, я не знаю, в Чехии, в той же самой. Очень большая ментальная разница, даже между близкими странами.
Мне напомнило, знаешь, какой кейс мне рассказывал человек, короче, на криминальном праве они проходили, короче, ну вот какая-то такая криминология, да, Как чувак внедрялся в банду, его выпалили на том, что он не разминал сигареты перед тем, как курил.
Да, да, да. Это очень показательно. Более того, смотри.